открыл нам быть на этом месте. Слава Ему за это. Слава Ему за то, что милость Его обновляется над нами каждое утро. И не для того, чтобы мы просто прожили эту жизнь, для того, чтобы однажды в своей жизни нам достигнуть, или чтобы у нас получилось дойти до этой цели, которая была сокрыта от веков, народов, племен, огромное количество людей, которые хотели бы увидеть или хотели бы присутствовать и испытать то, что нам возможность у нас дана. Я думаю, что когда-нибудь, надеюсь, будем не мы, когда Господь откроет все, и люди поймут, насколько было мелко то, на то, что они разменивали Слово Божие, или насколько было незначительно то, что они выбирали по сравнению со Словом Божьим. И не дай Господь, чтобы мы это оказались в числе этих людей, которые потом, видя, что просто копались в гарбиче, там для себя что-то искали, а по сравнению с вечным оно настолько блекло, настолько незначительно. Дал бы Господь нам всем это понять, будучи в рассудке нормальном, с силами и с возможностью достичь этого. Давайте с вами помолимся. Господи, Ты великий, славный, превознесенный Господь. Спасибо Тебе за все, что Ты делаешь в нашей жизни. Во имя Иисуса Христа, благослови нас сегодня, чтобы Слово Твое, оно не было нами просто разменено тщетно, Господь. Благослови нас, Господь, благослови каждого человека, кто пришел на это место, благослови каждого человека, кто ищет Тебя, Господь, кто хочет найти Тебя, Господь, Боже. Благослови тех, которые будут нас слушать, Господь, кто еще будет переслушать эту проповедь, это собрание сегодня. Пусть Дух Твой Святой, Он касается этих людей, Господь. А нам дай, Господь, быть внимательным, чтобы не отпасть, Господь. Благослови нас всех сегодня. Слава Тебе за все. Аминь. Yes.
Ладно. Господь милосердный, праведный Бог наш, честь Ему, слава, поклонение Ему, благословенным во веки и веки. Приятно это произносить, потому что это не какая-то традиция. Это не какая-то неправда, это абсолютная истина. Господь дает нам это блаженное время сегодня, и мы снова вокруг Писания. Еще раз напоминаю, что есть слова, которые Бог говорит всему миру, а есть слова, с которыми Он обращается лично к тебе. И вот если находятся люди, которые имеют уши, чтобы услышать, конечно же, Бог им обязательно скажет. И я уже говорил, что плотской человек, он угодить Богу не может никак. Вот хоть как старайся, хоть какие имей мозги, все равно ты никак ему не угодишь ни за что. И мы понимаем, что когда наш дух выйдет из-под власти плоти, когда плоть не сможет контролировать дух, и он выйдет на свободу, он моментально соединится с Духом Божьим и станет одно целое, один дух с ним. И когда один дух с ним, это точно так же, как возьми какой-то чип, вложи тебе в мозги, чтобы там был весь, скажем, интернет, все науки всего мира, все абсолютно. И ты можешь этим пользоваться как своим. Точно так и духовный человек, Писание говорит, он мыслит обо всем, а о нем судить никто не может. Это абсолютная правда, потому что нашими мозгами сделать какое-то дело Божие просто невозможно. Как выше неба от земли, так выше мысли Господа от мыслей наших. Поэтому наше сосредоточение не на том, чтобы бежать что-то делать, наше сосредоточение на том, чтобы стать духовными, чтобы можно было делать то, что нужно Господу. Даже если у нас останется всего один день для того, чтобы выполнить волю Божию, это будет в миллиарды раз больше, чем то, что мы за всю жизнь нашу насобираем. Поэтому мы по-прежнему стоим на том, что слово, проникающее внутрь нас, личное слово, с которым Бог обращается к нам, оно формирует в нас вот этот вот зародыш рождения, когда мы в своих желаниях отделяемся от зла, когда мы начинаем считать за мусор все то, что есть в этом мире. И как только это произошло, вот, знаете, вот наша душа, вот она во плоти со страстями и похотями, да, сидит. Если взять, убить плоть со страстями и похотями, это значит убить душу. А если наша душа, то есть наши чувства, желания все, наши интересы переместились в область духа, туда наши желания перешли, тогда Бог незамедлительно посылает свою власть, чтобы уничтожить нашу плоть со страстями и похотями. Все очень просто, доступно, и вот сатана все силы тратит, чтобы человек не мог понять, что такое рождение свыше, как человек рождается свыше. Сегодня мы продолжаем 21 главу книги Откровения, и я немножко необычно хотел бы провести это собрание. Почему? Потому что здесь надо, ну, рассказать некоторые детали, которые, я думаю, уйдет все время у нас на это. Я еще попытаюсь оставить на вопросы, потому что я считаю, что это очень, ну, такой необычный, очень сложный материал, который, мне кажется, что мы о нем очень мало говорили, но об этом нужно будет поговорить. Давайте еще раз обратимся к 21 главе Откровения и прочитаем ее всю. «И увидел я новое небо и новую землю, ибо прежнее небо и прежняя земля миновали, и моря уже нет. И я, Иоанн, увидел святой город Иерусалим, новый, сходящий от Бога с неба, приготовленный, как невеста, украшенная для мужа своего. И услышал я громкий голос с неба, говорящий: «Скиния Бога с человеками, и Он будет обитать с ними, они будут Его народом, и Сам Бог с ними будет Богом их. И отрет Бог всякую слезу с очей их, и смерти не будет уже ни плача, ни вопля, ни болезни уже не будет, ибо прежнее прошло. И сказал сидящий на престоле: «Се, творю все новое». И говорит мне: «Напиши, ибо слова сии истины и верны». И сказал мне: «Совершилось, я есть Альфа и Омега, начало и конец, жаждущему дам даром от источника воды живой. Побеждающий наследует все, и буду ему Богом, и он будет мне сыном. Боязливых же и неверных, и скверных, и убийц, и любодеев, и чародеев, и идолослужителей, и всех лжецов участь в озере горящем огнем и серой, это смерть вторая. И пришел ко мне один из семи ангелов, у которого было семь чаш, наполненных семью последними язвами, и сказал мне: «Пойди, я покажу тебе жену, невесту Агнца». И вознес меня в духе на великую и высокую гору, и показал мне великий город, святой Иерусалим, который не исходил с неба от Бога, Он имел славу Божию, светило его подобно драгоценному камню, как бы камню яспису кристалловидному. Он имеет большую высокую стену, имеет 12 ворот, и на них 12 ангелов. На воротах написаны имена 12 колен Израилевых. С востока трое ворот, с севера трое ворот, с юга трое ворот, с запада трое ворот. Стены города имеют 12 оснований, и на них имена 12 апостолов Агнца. Говорившись со мною, имел золотую трость для измерения города и ворот его, и стены его. Город расположен четырехугольником, и длина его такая же, как ширина. Измерил он город тростью на 12 000 стадий. Длина и широта, и высота его равны. И стену его измерил во 144 локтя мерою человеческой, какова мера и ангелов. Стена его построена из ясписа, и город был чистое золото, подобно чистому стеклу. Основания стены города украшены драгоценными, всякими драгоценными камнями. Основание первое – яспис, второе – сапфир, третье – халкидон, четвертое – смарагд, пятое – сардоникс, шестое – сердолик, седьмое – хризолит, восьмое – верил, девятое – топаз, десятое – хризопрас, одиннадцатое – гиарсенит, двенадцатое – аметист. И 12 ворот, 12 жемчужин. Каждые ворота были из одной жемчужины. Улица города чистое золото, как прозрачное стекло. Храма же я не видел в нем, ибо Господь Бог Вседержитель, храм его. И город не имеет нужды ни в солнце, ни в луне для освещения своего, ибо слава Божия осветила его, и светильник его Агнец. Спасенные народы будут ходить во свете его, и цари земные принесут в него славу и честь свою. Ворота его не будут запираться днем, а ночи там не будет, и принесут в него славу и честь народов, и не войдет в него ничто нечистое, и никто преданной мерзости и лжи, а только те, которые написаны у Агнца в книге жизни». Вот такая история перед нами, и давайте поговорим сначала о небесном городе, который, как говорит Писание, художник и строитель Бог. И мы видим, что этот город спускается, и тут написано, что он приготовленный, как невеста, украшенная для мужа своего. То есть когда Христос уходил на небо, он сказал: «Я иду приготовить вам место». И он готовил и продолжает готовить это место для каждого из нас. И мы представляем, что там на небе что-то еще не готово, надо еще какие-то там дворцы. Совершенное царство Бога, и все там миллион раз давно уже все там готово было. Конечно же, Христос говорил немножко о другом. Я прочитаю места Писания, но сначала скажу, что апостол Петр говорит: «И сами, как живые камни, устрояйте из себя дом духовный, священство святое». Вот есть 7 церквей, полнота церквей, да? 7 – это понятно, что это символическое в данном случае число, нечисленное значение имеет. И полнота разнообразных церквей. Каждая церковь представляет собой, мы с вами созидаем дом. Как живые камни мы строим дом, а строитель этого всего есть Бог. Таким образом, он строит не просто дом, он строит город. И если, ну, вот, допустим, в книге Откровения написано, что побеждающий наследует все, да, и дам ему, надо, наверное, прочитать во второй главе, сейчас я прочитаю вам это место, это вторая глава, 17 стих. «Имеющий ухо слышать, да слышит, что Дух говорит церквям, побеждающему дам кушать сокровенную манну, и дам ему белый камень, и на камне написано, написанное новое имя, которое никто не знает, кроме того, кто получает». Таким образом, каждый из нас, соединяясь с себе подобными, которых Бог подбирает или сочетает друг к другу, это даже может быть не обязательно одна поместная церковь. Это, ну, специальные разные группы людей, которые Бог соединяет вместе в одном духе и делает духовное строение из них. И, конечно же, это строение, ну, очень гармонично входит в ту Божью структуру, которую он строит. И вот Авраам откуда-то это знал. Вот смотрите, что за Авраама написано. Значит, 11 глава Евреям, 9 стих. С 8 даже прочитаю. «Верою Авраам повиновался призванию идти в страну, которую имел получить в наследие, и пошел, не зная, куда идет. Верою обитал он на земле обетованной, как на чужой, и жил в шатрах с Исааком и Иаковом, сонаследниками того же обетования». И 10 стих. «Ибо он ожидал города, имеющего основание, которого художник и строитель Бог». Авраам и Исаак и Иаков, они получили это откровение, что Бог создал землю для того, чтобы построить город. И этот город и есть церковь, есть невеста Иисуса Христа. И мы знаем, что она состоит, мы уже об этом говорили, из людей Ветхого Завета, которые ветхозаветными правилами достигали совершенства, ну, относительного совершенства, и из новозаветних праведников, которые тоже становились, ну, как вот эти живые камни, чтобы устроять из себя дом духовный. Я прочитаю несколько мест в подтверждение этому. Давайте вот прочитаем Колоссянам 1 глава 24 стиха. «Ныне радуюсь в страданиях моих за вас и восполняю недостаток в плоти моей скорбей Христовых за тело Его, которое есть Церковь, которой сделался я служителем по домостроительству Божию, веренному мне для вас, чтобы исполнить Слово Божие, тайну, сокрытую от веков и родов, ныне открытую святым Его». И еще давайте посмотрим Ефесянам, 3 глава с 8 стиха. «Мне наименьшему из всех святых дана благодать сия благовествовать язычникам неисследимое богатство Христово и открыть всем, в чем состоит домостроительство тайны, скрывающейся от вечности в Боге, создавшем все Иисусом Христом, дабы ныне соделалось известной через церковь начальством и властям на небесах многоразличная премудрость Божья по предвечному определению, которое Он исполнил во Христе Иисусе Господе нашим». Если вы, допустим, наберете такое слово в электронной Библии, как домостроительство, вы увидите, что 6 или 7 мест, которые говорят о домостроительстве и говорят о тайне домостроительства, что эта тайна была сокрыта от родов, от веков и родов. И открыта она стала со времени проповеди уже новозаветней. Итак, значит, что из себя представляет Новый Иерусалим? Новый Иерусалим – это Церковь Божья, это невеста Господа, украшенная как невеста для мужа своего. Это и есть вот этот вот город, в котором каждый из нас занимает свое место. Мы понимаем, что это духовный город. Вы только представьте себе, допустим, если представить его в физическом мире, этот город, давайте прочитаем, как он смотрится. Город расположен четырехугольником, и длина его такая же, как ширина. И измерил он город тростью на 12 тысяч стадий. Длина и широта и высота его равны. Вот представьте себе такой куб. Знаете, что такое 12 тысяч стадий? 12 тысяч стадионов, которые в Римской империи строились. Стадион 100, по-моему, 60 метров, что-то такое. Я примерные цифры говорю. Значит, если представить этот город, ну, такой... как бы город в одном здании, да, кубическое такое здание, то это 1200, там что-то 60 километров в длину, 1260 километров в ширину и 1260 километров в высоту. Вот такой куб. Люди говорят, что это будет на земле. Если на земле, то земля просто перевернется вверх ногами. Представьте себе, самая большая гора Джомолунгма, она что-то 8 тысяч метров, уже 10 тысяч метров уже кислорода там нету. Вот. А это... представьте себе, 1200, там что-то 70 километров вверх. Даже вот, ну, орбитальные станции, все спутники, они летают на высоте там 300, что-то 60 километров в радиусе от Земли, значит. А это... еще в 5 раз больше здание такое и такое по ширине. И это вообще невероятные размеры. Поэтому некоторые люди говорят, это будет другая планета, это будет такая планета, которая там в 1000 раз больше, чем Солнце. Они там высчитывают, какая из таких планет могла бы такое здание держать. И все такое, но мы понимаем прекрасно, что читаешь, и странно, там, допустим, Солнца не будет, Луны не будет. А где тогда север-запад, юг-восток, если это новая Земля? Если там не будет ни ночи, там не будет. Как же тогда... каждый месяц приносит плод. Как они на месяцы считают? Как это день-ночь, если там ни солнца, ни луны, ничего? И множество вопросов возникает в этом городе. Значит, деревья растут для исцеления народов. Там, в этот город принесут славу свою цари земные. Какие цари земные на новом как говорится, небе и на новой земле. Вот. Или там спасенные народы будут ходить во свете этого города. Кто там спасается, где там спасенные народы. И много таких мест, они так тонко дают нам понять, что мы имеем дело с обыкновенными земными делами. И когда Писание говорит, что солнца там не будет и луны не будет, то мы понимаем, что есть духовный смысл солнца, как Писание говорит, одна слава солнца, другая слава луны, допустим. Или Писание говорит, взойдет солнце правды и начнет расцветать день, и взойдет солнце правды, да? То есть и тут тоже написано, ночи не будет. Значит, мы переносим это в духовный смысл и понимаем, что речь идет о том, что не будет ночи, это значит, никто уже не будет во тьме, в духовной тьме. Все будут прозревшие в этом городе, и то, что солнце там, к примеру, будет бегать по-прежнему по своему курсу, это вообще не обсуждается этот вопрос. Обсуждается вопрос, что над этим городом будет такое светило огромное из одного драгоценного ясписа кристалловидного. И мы понимаем, что каждый кристаллик, потому что светило его – это Бог. И Бог на этот, значит, на это, так скажем, новое солнце, и каждый кристаллик в этом городе начинает сиять по-своему. По-своему преломляет и отражает источник света в зависимости от того, какой он драгоценный камень, какое на нем имя написанное новое на этом камне. И каждый в свою меру, свое действие в этом городе он будет отражать. И мы понимаем, что мы имеем дело с громадным. Почему Бог показывает эти невероятные размеры? Потому что это действительно великое множество народа. Великое множество народа, соединенное в одно целое, в одном духе. И живущее в одном городе. И у каждого есть свое место, свой дом, свои, там, скажем, 100 тысяч человек, я грубые вещи говорю, представляют ухо, там 100 миллионов представляют там левую ногу, там правую ногу, потому что это же тело Христа, это его тело. И это главная цель, которую Бог задумал, сделать этот город. И от самого начала своим людям он это объяснял, с Ветхого Завета. Я еще раз уверяю вас, что Авраам знал об этом очень хорошо. Ни одного дома они не построили. Хотя Бог сказал, что это земля обетованная, но они жили там как странники, потому что у них вера была. Что такое вера? Бог им сказал, что на самом деле он делает. Он делает из них здесь на земле то, что понадобится ему в этом небесном городе. И вот когда строили Иерусалимский храм, очень удивительно, это тоже же преобразы небесного. И там сказано, что при строительстве этого храма не было слышно тесала, который камни тешут, и стука молотка там подгонять. Подгонялось, все это делалось в другом месте, а туда уже приносилось, вот он художник, он нарисовал это все, Леша знает, что это такое, но он нарисовал такие детали, что каждый камешек в этих домах он обозначил, как он будет стоять, как он будет светиться, как он будет создавать красоту, как его сделать золотым и все прочее, прочее, прочее. И уже поставить его туда, на место, он должен быть готовым здесь на земле, чтобы там на небе Бог его поставил. И потом Бог возьмет всех этих людей и приведет их на землю. А мы, оставшиеся в живых, изменимся и тоже прилепимся к этому процессу. У нас уже тоже будут живые камни, готовые для того, чтобы вставить их сразу туда, куда их нужно вставить. И я не знаю, что-то по местной церкви, я думаю, это не по местной церкви, а как в одном духе ведет Бог разных людей. И вот мы говорили, есть 12 ворот, через которые можно попасть в этот город. И 12 ворот – это 12 колен Израилевых. На каждых воротах написано по одному колену. И эти ворота, вот, кстати, если кто может быстро найдет, у Иезекииля, кстати, есть написано имена этих колен на каждые трое ворот, и там, допустим, три имени и так далее. Если кто-то может найти, найдите, потому что это тоже очень важно, что именно все 12 колен Израилевых и каждая отдельная ворота отдельные, они из цельного, значит, драгоценной такой жемчужины и полностью вырезаны там эти ворота. И ангел стоит, не пускает туда, как вот в Едемском саду не пускал туда, так и здесь не пускает туда никого, никто туда не может войти. Значит, смотрите. Трое ворот севера. Мы понимаем, что есть специальные у Бога обстоятельства, когда север – это стужа, это холод, это мороз, это то, что идет с великими скорбями в Царствие Божие. Да? Если мы говорим о Востоке, да, мы говорим, что идут в Царствие Божье от пробуждения. Пробуждение на них влияет. Если мы говорим о Западе, к примеру, мы понимаем, что идут от сохранения традиций, от завершения, от того, что они... я просто говорю мои личные откровения, нигде это... не вычитывал, поэтому откровение как откровение, вы можете к ним относиться по-разному. Когда ты идешь с Запада, ты сохраняешь то, что ты должен сохранить, те традиции, ту веру, те возможности, которые давно уже проработаны и проверены другими людьми, ты просто их сохраняешь. Когда мы говорим о юге, мы говорим о времени благоприятном все-таки, не о времени зноя, а о времени такого благоденствия. И в каждом периоде есть свои плюсы и есть свои минусы. Если человек захватился за плюсы и все-таки вошел этими воротами со стороны юга или со стороны севера, или со стороны востока-запада, то это еще один вопрос. Второй вопрос, что у Бога есть 12 разных категорий людей, которые... не следует думать, что, значит, Бог выбрал своих апостолов просто там, а, Андрей, брат этого Петра, там, Иоанн, а, давай за компанию все. Нет, он выбрал 12 разных характеров, он выбрал 12 практически, ну, таких начал больших групп людей, которые, ну, представляли бы, ну, такую разностороннюю, полностью гармоничную церковь, которая в первую очередь, это 12 колен Израилевых. Я даже не уверен, что некоторые родоначальники колен Израилевых будут там находиться, хотя их имя будет там написано. Почему? Потому что, ну, как бы по роду их, но опять же таки, кто из этого рода, кто из этих обстоятельств мог все-таки войти в эти ворота, зайти в этот город, чтобы, ну, эта группа была образована. Понимаете, потому что это строится красивейший, прекраснейший город, который должен, ну, блистать во всем. Поэтому ничто нечистое туда не войдет, и преданное мерзости, а только войдут те, которые действительно смогли на земле приготовиться так, чтобы войти в город воротами и получить это наследие. Да, Оля, только микрофон возьми. А. Да, вот, вы дома можете прочитать. Иезекииля, 48 глава, с 31 стиха. Там все имена колен сынов Израилевых. И каждый, ну, как бы каждому, вот, севера трое ворот, значит, вот три человека. Рувим, Леви, Иуда. И здесь показаны характер этих людей, и вот эти, откуда будут идти эти группы, как они будут идти, чтобы приготовиться, чтобы войти в этот город воротами. Одни будут идти с северной стороны, другие будут идти с южной стороны и так далее. Чтобы мы просто имели представление об этом городе, что это такое. Да? Значит, тысячелетнее царство. Что из себя представляет тысячелетнее царство? Я уже говорил, что здесь на земле, по большому счету, даже это тысячелетнее царство и обновленная будет земля, но это все равно, ну, мрак по сравнению с той, как Христос говорил: «Ныне прослав меня славою, которой я был прославлен у тебя прежде бытия мира». То есть он показал, что там действительно настоящее блаженство. А на земле, ну, как говорится, черновая работа. И поэтому мы понимаем, что Бог, когда Он творит, Он всегда творит так, что семь каких-то действий разносторонних Он делает, решая одним делом, значит, семь проблем сразу. Вот. Если мы говорим о тысячелетнем царстве, то мы понимаем, что Богу нужно опробовать этот город в физическом мире. Это одна проблема. Другая проблема – Богу нужно разобраться до конца с... чтобы было все справедливо с теми, кто спасение, кто в погибель. Потому что это тоже вопрос тяжелейший. Дети рождаются, я не помню, сколько в минуту рождается новых детей в мире. Можно посмотреть, по-моему, что-то миллионы. Да? Уже не говоря там... 5 лет, да, это одна проблема, которую нужно решать. также не поставишь черту, оп, все, провел, этих родителей плохие, значит, вместе с детьми пусть идут в огонь вечный, да, или там, куда девать, там, миллионы душевнобольных людей, которые так родились, куда девать тех, которых дьявол в одержимости держит с самого рождения, да, много-много чего, куда девать добрых людей, которые жили праведно на земле, вот, потому что есть много людей, которые, вы знаете, вот, есть вот такой вот богатый юноша, допустим, от своего детства сохраняет каким-то образом заповеди Господни и все. И на него действует обетование, что если вот будешь ходить, если будешь помнить заповеди Господни, будет тебе благо, будешь ты там все и долголетие на земле и прочее, прочее, да, и зло не приблизится к жилищу твоему, Ветхий Завет говорит, и представьте себе, человек прожил, и даже ну, невозможно определить, что бы он делал, когда бы ему было все зло вокруг него, ему было, скажем, как Иову, да? И много-много других вещей, которые нуждаются в справедливом суде. Без, да, Бог знает, что бы человек сделал, но вместе с тем, что он знает, он должен еще и реально показать это, чтобы человек действительно это увидел, что вот кто ты такой. Поэтому шанс каждому будет дан, и тысячелетнее царство будет решать эту проблему. Я не знаю, насколько будут ли воскресать те люди, ну, как бы не в городе, а где-то, ну, среди людей, чтобы быть среди спасенных людей или нет, это не так важно. Важно то, что суд будет справедливым, и сама структура вот этого небесного города, она будет опробована на земле, потому что Бог же стремится к тому, чтобы у нас была способность сиять и в физическом, в духовном мире, и в физическом мире. Потому что все, кто будет представлять Церковь Господню, вот эту вот невесту, они все будут и дух, и душа, и тело. Когда мы говорим о трехмерном измерении, что они, эти величины, равны, да, мы говорим о святой святых, где ну, вот невозможно было войти в святой святых, если не будет пролита кровь. Если первосвященник не очистится посредством этой крови, он войдет в святое святых, он просто умрет там, в этом святом святых. Поэтому в трех измерениях он должен очиститься, вычиститься. Точно так и здесь. Конечно же, мир будет как река у каждого человека, и поэтому Писание так, такие величественные размеры делает, ставит перед нами, чтобы мы понимали, что эта структура, ну, просто весьма великая и по содержанию, по внутреннему обустройству и по своему величию, по своим, так скажем, духовным размерам. Поэтому я просто хочу, чтобы вы немножко имели представление вот этого вот города. Конечно же, еще третья есть цель тысячелетнего царства, потому что Бог обещал практически через всех пророков, что Он установит свое царство на земле, что святые Всевышнего начнут царствовать на земле. Так говорил говорили, ну, очень многие пророки, по крайней мере, вы знакомы и с Даниилом, и с Исаией, и с Иезекиилем, они все говорили, Осия, говорили о том, что это обязательно будет. Бог даже применил в одном случае клятву. Он применил клятву. Поэтому мы должны понимать, что это еще одна причина тысячелетнего царства на земле. А еще много причин мы не знаем. Зачем Богу нужен этот день покоя, когда земля будет покоиться от зла? Мы видим, что сатану он явно использует для того, чтобы выполнить эту черновую работу, как грязный сосуд. И надо, свяжет, надо, отпустит на малое время, но он ничего не решает. Все идет по святому плану Бога, и мы понимаем, что возвел меня в духе на великую высокую гору и показал мне спускающийся с неба святой город. Понятное дело, что это духовный город, и понятное дело, что это придет на нашу землю. И святые Всевышнего будут царствовать через этот город. Он будет сиять. Представьте, вот люди, которые населять будут этот город, они же будут сиять, как светило в мире, да? И представьте, соберутся там все эти люди, говорят, ветхозаветных там не будет, это только церковь. Авраам мечтал об этом городе, пришел, ему говорят, извини, подвинься, тебя сюда не это самое, не запустим, да? Нет, конечно же, это все будет, вот когда Писание говорит, чтобы из двух сделать одно, это не о том, что вот евреи и язычники, значит, ну, в том смысле, что евреи отдельно. В Новом Завете уже не тот еврей, кто по наружности таков. Новый Завет вообще эти вещи упразднил. Мы все дети Авраама. Так же, как и они в физическом мире, так же, как и мы сейчас в духовном смысле, мы все абсолютно одно целое. Не вот эти вот благословите, там народ израильский, там есть такие, которых будешь благословлять, они еще столько зла наделают, что держись только. И, конечно же, имеется в виду соединить под головой Христом кого? Все ветхозаветные писания, ну, они же свидетельствовали о Христе. И всякий, кто получал откровение от Бога, так как Авраам, они знали это. Они понимали, что это в земной жизни они с этим не встретятся. Но они четко знали, что тот город, который он строит, это для них. Это их город. И они поэтому и жили странниками. Представь, он только кусочек земли себе купил похоронить свою Сару. И все. Больше у него ни земли своей не было, ни одного дома не построил, ничего не было. Почему? Потому что у него четкое было откровение, которое Бог ему сказал, для чего ты живешь, что ты будешь иметь после всех тех страданий, которые ты здесь на земле переживешь, я делаю из тебя то, что мне нужно. Ну, ветхозаветные условия были одни, и если бы мы по ветхозаветным каким-то шаблонам ну, получали что-то, то мы только ад бы получили. Там гораздо ну, другие условия были для отношений с Богом. Новозаветные совсем другие. Но когда придет время, Бог все это объединит в одно. Это будет один город. Это будет одна структура духовная, которая, мы же говорили с вами, что тысячелетнее царство, земля перед тысячелетним царством обновится. Она действительно обновится и земля, и небо. Почему? Потому что сатана будет сброшен с неба, небо станет новым, другим совершенно. Да? И земля тоже, когда сатана будет связан, земля тоже обновится, станет другой. Поэтому мы понимаем, что тысячу лет вот это обновленное небо и обновленная земля будут существовать, на этой земле будет развиваться какие-то, ну, как бы доделывать какие-то процессы в этом городе, усовершенствовать какие-то вещи в реальной практической жизни в физическом мире. Конечно же, никто из них уже не... Это уже вечно живущие. Но они на земле не просто здесь поцарствуем и все. Они не просто показывать будут Бога таким, какой Он есть. Они и сами будут, что-то будет, ну, как бы, есть вещи, которые можно достичь только в процессе практическом таком. Так вот, что касается после тысячелетнего царства, да, действительно, Писание говорит, что земля и все дела на ней сгорят. Что это значит, мы не знаем. Может, он сожжет эту земную кору и потом переделает эту планету. В принципе, ему создать новую землю, подобную этой, ничего не стоит. У него уже это все процесс наработанный. Вот. Поэтому как это будет, но мы знаем, что земля сгорит, значит, она сгорит. Была потоплена водою. Это зачем написано? Для того, чтобы мы имели понятие, что значит земля сгорит. Мы видим, ага, потоплена водою, был потоп, было это, все эти обстоятельства, то также будет в один определенный день все загорится, расплавится. Небо свернется, написано, как свиток, вот так возьмет его, свернет в рулон, а земля и все дела на ней сгорят. Вот. Поэтому, я думаю, у нас есть представление этого города, и, значит, я не буду по стихам сегодня читать, может быть, вообще мы 21 главу по стихам не будем идти, стих по стиху, потому что нам нужна просто обзорная картина этой главы. Ну, может, и в следующий раз пройдем по стихам. Ну, вот представьте себе 12 ворот, которые представляют 12 колен Израилевых. Это 12 входов Божьего народа в этот город. 12 разнообразностей, 12 разных сословий, разных статусов. Я не знаю, там, допустим, вот Фома скептик, ну, вот я просто новозаветные примеры, да? Фома большой скептик, да? И такие люди, такая категория людей, их очень много. Петр, наоборот, пылкий там, допустим, весь, все, отдает себя, все целиком, но себя не знает до конца, да? И много других разновидностей, да, Леш, сейчас. И каждое конкретно, ну, разделено на свое сословие. Ага.
Тут спрашивают, говорят, если Иисус проповедовал, что, ну, как бы, если мы проповедуем, что Иисус получил откровение от Бога, а как же Авраам знал об этом городе до того, до Иисуса Христа? Угу. Больше вопрос такой.
Что касается откровения от Бога, есть несколько разных тайн. Есть тайна благочестия, да? А есть тайна домостроительства Божьего. Так вот, тайна домостроительства Божия, она была открыта Аврааму, мы видим это в Писании. Вот, что Бог конкретно делает, и многим другим святым. Но ему, допустим, не было открыто... Вообще, самая большая тайна – это то, что было запечатано семью печатями. В чем эта тайна? Эта тайна в том, что сатана все силы прилагал для того, чтобы уничтожать народ Божий. И он не знал, что на самом деле такой план поставил себе Бог, чтобы, с одной стороны, чтобы в кончине века, потому что Писание говорит, жатва есть кончина века. Для жатвы ему нужны были силы, чтобы победить могли люди всякое зло. Не Бог, а люди-жнецы. Бог их только приготавливает, этих жнецов, высылает на свою ниву, да? И сатана делал вот эти вот все убийства, и он до пятой печати, он вообще не понимал, что на самом деле происходит. Он думал, что у него успех. Он их разгоняет всех, он их всех уничтожает, морит их, как бы Бог не дает им пищи настоящей, и он их дурит, как только может, и злом всяким обольщает, и вот так вот всех молотит. На самом деле это было, даже Христос этой тайны не знал. Как вот он не знал дня и часа, да? И я думаю, что до сих пор это остается тайной у отца. Точно так и тайна, вот это, когда под жертвенником собирались, и они просто, настолько это была большая тайна, что никто не мог понять, что происходит. У них даже возмущение, они вопили громким голосом и говорили, почему ты не мстишь за нашу кровь, почему он преуспевает, почему у него получается... А Богу как раз только это и нужно было. И что удивительно, вот даже кто-то посмотрите. Вот в нашей Библии написано, иди и смотри, когда животное говорит. И как бы смотрится, как будто он это говорит Иоанну, иди и смотри. И потом ему показывается. А когда вы смотрите греческий подстрочный, там просто иди. Снимает печать и говорит, иди. И выходит всадник такой, выходит всадник такой, выходит. Посмотрите, прочитайте вслух. Я был очень удивлен этому. Чисто случайно на это наткнулся, думаю, ты смотри, как это все интересно. Действительно, совершенно меняется представление этой картины, потому что он живое существо практически выпускает всадника на арену. И каждый всадник работает на это живое существо, как бы собирает таких людей, которые в этом процессе, как невод вот закинул, да, и вот кого можно выловить через этот процесс. Выпустил этого всадника, и этот всадник начинает собирать, работать на Бога, даже не понимая этого. Он думает, что он останавливает дело Божие. На самом деле он просто работает на то, чтобы кончина века имела силу и власть, чтобы вся земля была пожата. Потому что у людей нету силы, у них нету власти, как бы они ни достигали Божьего могущество внутри себя, сильно проблематично. Вот поймите, мне это Господь открыл в том плане, что преизбыточная слава может работать только в глиняных сосудах. А невозможно ищущего Бога сделать глиняным сосудом, потому что он заслуживает. Его весь мир недостоин. Если ты прилагаешь все усилия, отдал свою жизнь, ты заслужил. И ты не сможешь перешагнуть через это состояние, что это все не мое. И для жатвы ты просто бесполезный, ну не то, что бесполезный, а не твое это дело. Там надо наоборот набрать, как в притче сказано, что пойди по изгородям, найди всех этих людей, которые ничем не заняты. Вот у званных, у всех у них как бы и поле, и валы, это все символы того, что они не могут быть ничем не заполнены. С одной стороны, они званы, с другой стороны, они не могут прийти. Странное такое, ну, понятие, да? А эти незваные, а прийти могут, потому что они ничем не связаны. Это, да, сейчас, Леша. А? Да, приходи. Вот. Приходи. И все, там нету больше никакого слова в середине, да?
Миш, еще этот вопрос тогда. Тогда в чем заключалось откровение Иисуса Христа?
Первое, что Христос в книге Откровения принес, это то, что как приготовиться к кончине века. Вот смотри, чтобы начать этот процесс, мы говорили, нужно сначала сделать золотой церковь. Чтобы сделать золотой церковь, нужно, чтобы вышли люди, которые бы сияли в мире, как светило. Если такие люди не выйдут, они никогда не сделают церковь золотой, потому что им надо проповедовать всю полноту Евангелия, да? Явить не просто силу, а явить царственное священство, потому что они должны проповедовать Евангелие царства. И вот там все поэтапно, ну, как бы Бог, Иисус Господь показывает, что если, допустим, ты удостоился тому, что Бог начал тебе говорить, и рабство у тебя появилось к Богу, да? Ну, мы о рабстве не будем говорить. Рабство начинается Богу с того, когда ты увидел, что Господин твой очень хороший, и тебе без него никак нельзя. Вот в детстве ты должен вот это увидеть, что Господин очень хороший, и я без него не хочу. Значит, я хочу, чтобы все мое принадлежало его воле. Тогда ты идешь после 7-летнего срока, он должен тебя отпустить. И Бог действительно, вот первая любовь, говорят, действительно время, когда Бог все это объясняет, то он отпускает человека. И если человек приходит и говорит, вот мое ухо, проколи его, то есть отныне принадлежность моего слуха, только тебя я буду слушать, ты мой хозяин. И делаю я это не потому, что от этого мне будет царствие Божие или благо какие-то. Я делаю это потому, что этот хозяин мне, ну, я не могу без него. Он мою жизнь может организовать так, что я буду по-настоящему счастливый. Эти вещи переносятся в духовный ну, смысл. И как только мы пришли к этому, как только мы исповедали это, что мы рабы Твои, Он уже принимает нас в свою школу. Как только мы отказались от всего, и все стало мусором для нас, кроме нашего Господина, да, Он начинает нас учить, но мы уже рабы Его. Хотя мы еще не все выполняем, но это усиливается в нас с каждым разом больше и больше, пока не придет к тому, что вот это то, что говорит Бог, это великая драгоценность, а все остальное – навоз. Вот. И человек от этого состояния начинает двигаться дальше. Вот сегодня Бог таких людей ищет по всему лицу земли. Кто скажет: отныне я понимаю, что моя жизнь бессмысленная, бесперспективная, я отдаю тебе все право, все принадлежит тебе, хочу делать только то, что ты хочешь. Этих людей Бог берет и делает их светилами в мире. Для чего? Для того, чтобы они начали строить церковь такую, какую Богу нужно. Потому что все семь церквей – это полнота церквей. Там показано, что вот я тебя избрал, я тебя избрал. Ты уже мой раб, ты мой избранный. Но есть как недостатки в тебе – так и то, что ты попускаешь в других людях, чтобы, ну, твоя задача сделать золотой церковь, показать пример, дать учение, и да, они будут как там луна и солнце, но тем не менее, пока ты есть, они также будут сиять. Вот. И вот это вот... Первая, вторая, третья главы, они говорят только о том, что первая задача – это чтобы на земле прошло Евангелие Царства. Для этого нужно подготовить армию, которая встретит это великое множество людей, которые смогут эти церкви потом привести к нужному возрасту. Понимаете? После этого, когда этот вопрос решен, значит, будет проповедано Евангелие Царства, и что? И тогда придет конец. То есть, начинается жатва, церковь поднята, и церковь, те, которых Бог поднял, они начинают жатву, потому что жатва, она сопряжена... С чем? С тем, что Бог с людьми неверующими, я говорил это, еще раз повторяю, использует несколько методов для привлечения их. И один из самых важных методов – это устрашение. Когда начнет колебаться вся земля, когда люди поймут, допустим, что они бессильны против стихии мира, очень многие задумаются. Пока они хорошо живут, у них нету такого представления, что сегодня живу, а завтра может быть конец и мне, и моим детям. Поэтому они будут прибегать к сверхъестественному уже по-особенному. Также чудеса, очень много знамений, чудес будет явлено для того, чтобы рекламировать духовный мир. Практически, я вам скажу, опять же, то, во что я верю, и то, что я знаю, то, что мне Бог открыл, что как только Евангелие Царства начнет проповедоваться, ни одного атеиста не останется. Почему? Потому что Бог будет... вот сейчас он прячется, да, чтобы, люди по-другому приходили к Богу. А потом он, наоборот, будет демонстрировать в любом как бы положении, любой, любом своем слове он будет показывать себя. И всякое колено преклонится. Просто сатана придет, там, допустим, антихрист, он начнет, возможно, типа, что инопланетяне, и я вот еще круче, и забьет голову. Не знаю, как он будет забивать голову, но все, кого вот этот невод Евангелия Царства не захватил, то они все, абсолютно все поклонятся Антихристу, весь мир. Вот. И вот это было открыто Иисусом Христом Иоанну. И, значит, есть мини-пришествие. Ну, как бы, вот каждый, кто читает книгу Откровения и получает эти откровения, он понимает, как книгу Откровения я могу применить лично для себя. И за все эти тысячелетия люди по книге Откровения действительно были блаженны. Но есть, значит, подробный план строительства кончины века по книге Откровения. Это то, что, во что мы пытаемся сейчас вникнуть, потому что мы действительно, ну, имеем, ну, я немножко сделаю отступление, если вы знаете, что смоковница начала распускать листья. Вот мертвая была смоковница, да, раз начала распускать листья. Вы знаете, что всегда Бог, символ смоковницы – это народ израильский. Да? И если мы знаем из книги пророка Даниила, что на 69-ю седьмину Христос будет предан смерти. На 69-й седьмине. И сказано, и не будет. Кого не будет? Его не будет на земле. Не будет ничего. И есть еще одна седьмина. Когда она начнется? Когда признаки, потому что все произойдет в последнюю седьмину. Когда вот этот перерыв закончится? Тогда, когда, это все пророки говорят, тогда, когда Израиль начнет снова собираться. Не пройдет род сей, мы понимаем, что сегодня 73 года на государство Израиль, и если при большой крепости 80 лет, да, то мы по-любому живем изо дня на день. И если мы знаем, допустим, что последняя империя, которая будет перед пришествием Антихриста, что им недолго быть, вот недолго им быть этим десяти царям. И мы прекрасно понимаем, что из себя представляет сегодня Европейский Союз и что оттуда получится, так как они Вавилонскую башню построили снова и ворота в ад привезли себе с Вавилона, городские ворота. Значит, но есть множество других признаков, по которым мы понимаем, что близко, мы знаем, что близко лето, если мы видим признаки его пришествия. А признаки пришествия очень ярко Бог расписал и пророками, и Иисус Христос их расписал. И мы прекрасно понимаем, что дело идет к завершению этой истории. Мы можем ошибаться, но а что, если мы не ошибаемся? Что мы потеряем, если мы, допустим, сегодня начнем готовиться к тому, чтобы сиять, как светило в мире? Пускай это не случится в наши дни, к примеру, да? Но у нас есть признаки, и мы должны на эти признаки очень пристальное внимание обратить. Ведь Израиль – это стопроцентный признак, абсолютный признак. И многие другие, если вы возьмете, допустим, войны, 20 век, по своей кровожадности перекрывает все мировые войны за всю историю человечества. Так говорят, я не знаю, так это не так. Ну, наверное, так, потому что тогда и народности-то были маленькие, там воевали они 200 на 200. Вот. А тут 150 миллионов убитых в Первой и Второй мировой войне, плюс эти драконовские, эти самые власти, государства, которые сами уничтожали своих людей. Это самый кровавый век, который был. И даже та же самая, то, что мы сидим в масках, это тоже свидетельство того, что, как говорит Писание об этом, что это начало болезни. Начало болезни. Если Израиля не было, то нельзя было говорить там о какой-то оспе и чуме, что это начало болезни. Если есть Израиль, и начинаются войны, глады, моры, землетрясения по местам, ведь вам же не трудно выйти на интернет и посмотреть, как говорится, сколько землетрясений, как учащаются землетрясения из года в год. Они идут по нарастающей очень сильно. И что, это не признак последнего времени? Признак. Я уверен, что мы не выйдем из этих всех, как говорится, пандемий, потому что это время, когда Бог будет, даже когда Евангелие Царства будет проповедано, то земля будет мучиться. Они потом подарки все разносили друг другу, потому что эти два пророка мучили их. А зачем мучили? Чтобы трясли их, чтобы легче до них доходило Евангелие Царства. С одной стороны чудеса, знамения, власть, с другой стороны кнут, что не хотите, враждуете, вот вам там наказание, дождя у вас не будет или будете убиты и тому подобное. Вот вкратце, после Лёша, после того, как церковь приготовлена, начинаются трудности и начинается великая скорбь. Мы основываемся на чем? Что кто это пришли, это великое множество, откуда он пришло? Он же специально задает ему этот вопрос, на который он не знает ответа. Для чего? Для того, чтобы информация к нам дошла настоящая. Он говорит, ты знаешь, я не знаю, кто это. Это те, которые пришли от великой скорби. То есть за 3,5 года, я не знаю, физические 3,5 года или половина полноты, что это будет значить, трудно сказать. Но именно за этот период времени как раз и будет самая настоящая жатва, кончина века. Понимаешь? Поэтому книга Откровения, она поэтапно готовит сначала людей, для того, чтобы они приготовили церковь. Церковь для того, чтобы она приняла это все великое множество и дала им правильное движение, чтобы они могли тоже воскреснуть и быть в этом городе. И это действительно, как я имею откровение, что за всю историю Земли столько невод Божьей работы не собирал спасенных, сколько соберет 3,5 года великой скорби. Великое множество, которое невозможно пересчитать. И это не просто, знаете, спасенные, это качественные, ну, с полнотой силы и с полнотой, ну, люди, которые как вот этот камень драгоценный, который уже принесли и в город поставили, достроили его до конца. Апостолы, вот еще одну мысль скажу, я потом на ваши вопросы отвечу, если будут. Имена апостолов написаны на основаниях стен. И эти основания из драгоценных камней. И мы читали, перечисляли 12 драгоценных камней, основания в стенах. То есть сначала идет основание, а потом строится стена. Что в данном случае имеется в виду? Имеется в виду, что апостолы, ну, как бы учение апостольское, оно создало 12 сияющую красоту, 12 разных оттенков драгоценности. Для чего? Для того, чтобы стена для чего строится? Никакой физической стены-то не будет. Ворота не будут закрываться днем, а ночи там вообще не будет. Вот. Стена имеется в виду, что как раз драгоценности не позволят, ну, фальшивости принадлежать, ну, как бы претендовать на то, чтобы соблазнять. Представьте себе, я часто это говорю, что защитная стена от врагов в этом городе в том плане, что придет баба-яга какая-то вообще невозможно ужасная, а у тебя там, скажем, невеста какая-то красавица, в которую ты влюблен, да, и она начнет, ну, пытаться проникнуть через эту стену, да, чтобы искусить тебя чем-то, вот, то мало ей не покажется этой бабе-яге с ее всеми задатками, да. Точно так и здесь, все драгоценности в основании стены, поэтому стена не может пропустить ничего туда, ну, грязного, неправильного. Никто нечистый туда не сможет войти и ничего сделать. Вот. Мы когда пройдем до конца еще вот одну главу в следующий раз, потом я общими такими, ну, объяснениями, такой общей картиной, несколько собраний, и у вас эта картина засветится. Вы увидите и смысл книги Откровения. Просто, ну, мы все время с какого-то краю хватаем какие-то части. Но когда уже какие-то части у вас будут, и я начну общую картину рисовать, вы очень быстро, ну, всю эту картину увидите, и ваше предназначение, и как это все будет двигаться, все станет на свои места. Потому что это истинное откровение Божие. Я его нигде ни у кого не передирал, не читал. Некоторые откровения я действительно получал, когда я слушал других людей. Но, как правило, эти откровения абсолютно отличаются от того, что говорили эти люди. Вот. Я слушаю и не вижу в этом ничего плохого. Откровение – это чисто то, что мне открывает Господь. Легко и просто вот так вот. Я не вдумываюсь, не задумываюсь. Я просто или сам читаю, или кого-то слушаю, и в этот момент он мне спокойно начинает говорить. Вот так, бум, какая-то мысль, раз, два, три, и картина складывается. Есть еще очень много, что мне надо рассказать. Некоторые вещи я боюсь даже рассказывать, потому что, ну, переживаю, чтобы у нас опять не появились люди, которые скажут, масло вообще уже с ума сошло. Вот. Но ближе к краю все равно придется это рассказывать. Но на сегодняшний день, вот сегодняшний урок, мы должны усвоить, что главная цель Бога – это создать такой город, который будет сиять и на этой земле эту последнюю тысячу лет, и потом он его заберет опять, так как он спустился на небо, так он и поднимется на небо, когда все закончится. И где-то для чего-то Бог его готовит и будет применять. Та духовная жизнь нам не совсем, ну, как бы мозги у нас в эту сторону работают, поэтому нам туда не стоит даже и лезть. Но мы только знаем, что каждый будет очень красив в этом городе. Каждый камешек, это самое, бывает, вот строители строят, и такая, знаете, камни такие в баптистскую церковь построили в Курске, красивые нашли камни, и каменщики строили очень медленно, и настолько они красиво это все, всякие пилястры заделали ее, все швы ровненькие, как вроде картинка какая-то. И вот точно так. И посмотришь, и глаз радуется. А когда Бог из этих живых камней, из этих... Этот дом так смотрится, этот дом вот с такой архитектурой. Это... там Леша будет, наверное, интереснее всего. Всякие планы рассматривать. Вот. Но мы должны понимать, что мы блаженны, если мы послужим Ему здесь, на этой земле, для того, чтобы этот город завершен был, доделан был. Мы завтра, в следующий раз еще 22 главу разберем, там еще тоже очень много мыслей, которые нужно выдать. И там действительно будет слава Божия в этом городе. Слава Божия, ну, об этом поговорим еще, и 21-ю возьмем, 22-ю, может быть, по стихам. Но я, честно, лично не вижу, что вот эти две главы нужно по стихам, просто общую картину. Хорошо, давайте ваши вопросы, мысли.
Я чуть-чуть добавлю за эти вопросы. Я думаю, они сравнили Авраама, да, с Иисусом. Взять Авраама вот так вот и сказать, что вот он отец веры, да, и сказать, что у него была вера, да, по-человечески, то это невозможно сказать, потому что, ну, вот пошел он в тот город и говорит, ну, скажи, что ты моя сестра, ну, да, и так посмотришь, вообще, как бы, я даже не вижу, чтобы Бог, он как бы стоял за этим, чтобы продвигать.
Я извиняюсь, я тебя немножко перебью, извини, держи свои мысли. Это не мое, один человек сказал, говорит, у Авраама была такая вера, что в какой-то определенный момент Бог тебя возьмет и бросит. И это была правильная вера. Он понимал, что Бог – это не та нянька, которая будет тебе ходить постоянно, как говорится, все твои... Он не искусственно, не искусственную жизнь дает. Он... В какие-то моменты он тебя защитит, выведет, а в какие-то моменты скажет, решай сам, и я проверю тебя. Вот такая у него вера была, и она правильная была. Вот. А у нас сегодня совсем... Извини, я...
Ну, вот именно, что да, я думаю тоже, что, как я увидела, что Вся вера в том, что ты родился от Слова, и ты ожидаешь, допустим, чтобы стать новым человеком. Но новым человеком, естественно, Бог ему откроет об этом городе, потому что сам ты сам по себе ничего не значишь. Mm-hmm. Ты только ты можешь войти в этот город, и если он как бы ожидал этого, естественно, Бог ему и сказал об этом городе уже. Mm-hmm. А взять Иисуса Христа уже, они сравнили, то уже Иисус, он что, раскрывает этот план Отца, как все происходило, что из-за чего, как это все строительство, как завершится, и опять в конце все равно приходит как бы к этому городу, знаешь, mm-hmm. Не знаю, думал по-детски более, может.
Но все так. Есть еще что-то? Если нет, то блажены вы, что вы все-таки вокруг книги Откровения собираетесь, и рано или поздно эта книга начнет работать на вас. Точно как в бизнесе. Сначала вкладываешь туда средства, а потом уже эти средства начинают работать на тебя. Точно так и книга Откровения. Когда ясность станет, и у тебя уже есть и цель, и смысл, и будущность на земле, и будущность на небе, и все остальное, что касается этого города. Поэтому будьте благословенны, давайте помолимся. Господь, Владыка Всемогущий, благословен Ты, благословенно Твое имя. Мы благодарны Тебе за Твои божественные милости. Мы благодарны Тебе за Твою благодать, которой Ты облагодетельствовал всех нас. Господи, влияй на нас и впредь, созидай внутри нас Твое Царство, утверждай Твою волю, Господь. Мы хотим быть в плане Твоем. Мы хотим, чтобы и мы были теми частями Твоего художества, которые Ты пытаешься делать из нас, Господь, и выбираешь себе людей, и ждешь от них отдачи. Благослови нас смириться под крепкую Твою руку, и чтобы из нас получилось точно то, что Тебе нужно для этого святого города. Слава Тебе, Господь, за все. Аминь.